Итак, друзья, у нас сегодня 29 ноября 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Находимся мы с вами в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская, и это у нас семинар по йоге влюбленности. Вся архивная информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Ждет нас сегодня одна из самых возвышенных, самых труднопонимаемых, самых волшебных и фантастических йог, которые только есть на свете. Это йога влюбленность. Трудно переоценить значение йоги влюбленности для вообще жизни на Земле, для развития отдельного индивида, для духовной практики каждого отдельного взятого человека, мужчины или женщины. Все йоги, как вы помните, делятся на классические методы и быстрые методы. Быстрые методы, в самом названии есть определение, что это методы, позволяющие быстрее, чем классическим образом, достичь неких духовных высот. Так вот, среди быстрых методов есть ультрабыстрый метод. И это ультрабыстрый метод называется йога влюбленности. По этой причине эта йога столь ценима. По этой причине эта йога столь как бы сакральна. Более того, с позиции изучения вообще всей йоги, если мы, так сказать, изучаем йогу влюбленности, то все остальные йоги являются всего лишь вспомогательными йогами для того, чтобы подвести нас именно к этой йоге. В традиции школы йоги Ананда Свами, во всяком случае, считается, что все остальное это как подготовительные ступени, прежде чем человек, во-первых, осознает, что такая йога вообще имеет место быть. Во-вторых, осознает, что это крайне важная для него йога, прежде чем непосредственно в нее вовлечься. Ведь действительно, многие люди просто не знают о существовании этой йоги. С этих позиций и хатха-йога, и крия-йога, и пранаяма-йога, и мантра-йога, и кундалини-йога, и все йоги, связанные с самосовершенствованием наших тел, с приобретением способностей и сверхспособностей, таких как там ясновидение, яснослышание, прохождение сквозь стены и так далее и тому подобное. Это всего лишь этапы на пути, прежде чем подойти к йоге влюбленности. Это всего лишь как бы какие-то промежуточные стадии. И более того, если йога влюбленности осуществлена, вам не нужны больше никакие йоги. Ни грубые физические, ни тонкие психические, ни запредельно мистические, никакие. Это позиция традиции школы йоги Ананда Свами. То есть йога влюбленности – это высший пилотаж в йоге. Считается, что если вы в состоянии йоги влюбленности, в состоянии высочайшей влюбленности проведете очень маленькое количество времени, время от времени всплывает такая цифра – 9,5 минут. За это время вы осуществите все йоги, которые только когда были, есть или, возможно, будут в истории человечества. Вам больше не понадобится ни хатха-йога, ни какая другая йога. Более того, вам не понадобятся все страдания, которые есть в этом мире. Почему? Потому что вы полностью выполните ту задачу, ради которой был создан весь этот мир, и фактически выйдете за его пределы. Или можете оставаться в нем, если пожелаете. Действительно, это очень возвышенная йога. Но, к сожалению, это та йога, которая пользуется очень маленьким спросом, если так можно выразиться. Все, что касается хатха-йоги, большой интерес проявляется относительно к этому разделу йоги. К дыхательным йогам, каким-то там таинственным йогам по пробуждению сверхспособности, это да. А вот йога влюбленности практически неизвестна. И это непонятно почему. То ли потому, что как бы еще человечество не достигло некой степени осознания важности этой йоги. То ли по каким-то другим причинам, это непонятно. Таким образом, нам сегодня предстоит познакомиться с этой йогой. Тема эта безбрежная, как океан, возвышенная, как мечта, практичная, как, не знаю, набор инструментов у слесаря. То есть и все это в одном флаконе. Этот флакон называется йога влюбленности. Теперь с формальной точки зрения, в традиции школы йоги Ананда с вами, йога влюбленности входит в так называемую триаду. Это три йоги, которые невозможно расчленить друг от друга. Они переплетаются. Знаете, когда косичку плетешь, вот три, так сказать, ниточки могут переплетаться. И невозможно, в общем-то, вытащить одну, чтобы две остальные также при этом, как бы, осталась целая косичка эта. Точно так же и эти три йоги. Это йога сексуального союза. Это тантра-йога. Ну и это, собственно, йога влюбленности. Мы помним, что столько, сколько проявлений человеческой жизни, столько и разных видов йоги. И вот йога-триада, то есть три йоги, занимаются вот этим возвышенным проявлением человеческой жизни, которая связана с состоянием любви, влечения, влюбленности. Ну и как самое сильное проявление этой влюбленности, это влюбленность между юношей и девушкой. Хотя в идеологии йоги влюбленности это уже перестают быть юноша и девушка, это начинают быть сам абсолют в форме мужчины и сам абсолют в форме женщины. Невозможно разделить йогу влюбленности от тантра-йоги или от йоги союза по той простой причине, что мы с вами достаточно сложные, так сказать, в устройстве существа. У нас есть грубые физические тела, у нас есть тонкие тела, у нас есть причинные тела. Эти тела взаимосвязаны очень серьезным образом. И невозможно, так сказать, пренебрегая одним из тел, достичь совершенства в двух других телах. Поэтому, вот, чтобы очень грубо и вульгарно охарактеризовать эту триаду, еще раз, йогу сексуального союза, тантра-йогу и йогу влюбленности, можно дать такую аналогию. Вот подобно тому, что у нас есть грубое физическое тело, есть тонкое тело и есть так называемое причинное тело. Также есть и три эти йоги. грубым физическим телом занимается йога сексуального союза во всем, что касается взаимодействия, значит, мужчины и женщины. Тантра-йога в большей степени касается тонкого тела. И, наконец, йога влюбленности напрямую работает с причинным телом. И получается так, что воздействуя на одно тело, мы получаем тут же реакцию на двух оставшихся. Поэтому как бы каждая из этих йог вытаскивает друг друга. Йога сексуального союза помогает нам подойти к тантра-йоге и йоге влюбленности. Тантра-йога помогает подойти к йоге сексуального союза и вплотную подойти к йоге влюбленности. Йога влюбленности помогает нам подойти к йоге сексуального союза и к тантра-йоге. То есть все переплетено. Это с формальной точки зрения. Теперь давайте немножко привяжемся к нашей обычной жизни, дабы йога перестала быть чем-то абстрактным и оторванным от нашей реальной жизни. С самого начала я хочу вам напомнить еще одно очень важное положение. Любая йога дается для обычных людей. Не для совершенных йогов или йогинь, не для ангелов с крылышками, не для великих святых. Все великие святые, учителя и учительницы йоги уже не нуждаются в йогах, они их прошли. Поэтому все йоги даются, грубо говоря, друзья, для нас с вами, со всеми нашими недостатками и со всеми нашими сильными сторонами. Поэтому я сразу вас настраиваю на рабочий лад, чтобы вы не думали, что это йоги какие-то исключительно, значит, для там, каких-то особых людей. Нет, они для нас с вами. Не для индусов, друзья, или там представителей какой-нибудь другой расы, национальности. Они для всего человечества. Почему? Да потому что мы все с вами сделаны по единому образу и подобию. И поэтому давайте мы попытаемся привязаться к нашей реальной жизни. В нашей реальной жизни случаются иногда такие очень интересные события или очень интересные моменты. Мы влюбляемся. Переживают это состояние далеко не все. Некоторым это состояние приходит внезапно. Некоторые люди могут, так сказать, долго ощущать потребность в этом состоянии, но не получать его. Некоторые люди не чувствуют даже потребности в нем, но догадываются, что такое состояние бывает. Наконец, некоторая категория просто вообще не верит, что такое бывает. То есть вот такая градация людей. Если вы проанализируете все творческие произведения в области литературы, живописи, музыки и так далее и тому подобное, то по-настоящему гениальные произведения, не какая-нибудь халтура или работа, значит, на заказ такого, знаете, плана сиюминутного, а действительно по-настоящему серьезные произведения искусства, которые переворачивали мир, так или иначе вращались вокруг этой темы. Вокруг темы влюбленности. Но еще раз, мы с вами обычные люди, мы там не гениальные поэты, композиторы, художники. Но тем не менее с нами тоже иногда это случается. Когда это происходит с человеком, состояние влюбленности, в зависимости от градации или силы, в которую погружается, так сказать, с какой погружается человек в это состояние, все в жизни человека меняется. Абсолютно все меняется. Меняется его восприятие, меняются его реакции, меняются его приоритеты, меняются его мысли. Внешнее его поведение меняется. И такие вещи могут происходить с каждым из нас. С некоторыми уже происходили. С некоторыми, может быть, происходят. С некоторыми, может быть, будут происходить. Причем, если проанализировать последствия вот этой пережитой влюбленности, то по степени воздействия или по степени изменения жизни человека, который пережил состояние влюбленности, это один из самых мощных факторов в жизни. То есть вот человек мог поступить в какое-нибудь высшее учебное заведение и стать в результате после долгих-долгих лет учебы и работы профессором математики. И как бы тот факт, что он поступил в это учебное заведение и получил какие-то знания, вещь, безусловно, сильная в его жизни, сильный фактор. Или, допустим, человек выиграл в лотерею $1,000,000, после чего его жизнь также изменилась, значит, по своим последствиям. И так можно перебирать все возможные события. Карьера, деньги, власть, общественное признание, признание гениальности и так далее и тому подобное, безусловно, оказывают влияние на человека. Но небольшое время, проведенное в состоянии влюбленности, несоизмеримо больше оказывает влияние на всю последующую жизнь человека. Также из обычной жизни мы знаем, что те, кто переживал это состояние, прекрасно знают, что с течением времени это состояние склонно исчезать. Опять же, разная бывает степень возникновения влюбленности. И кто-то проводит под действием этого состояния дни, месяца, редко годы. У кого-то все ограничивается неделями, такие есть, как они себя называют, влюбчивые натуры. Разная есть градация этого чувства, разная есть продолжительность этого чувства, но всегда вот самый типичный вариант развития событий — это когда с течением времени влюбленность исчезает. Более того, иногда влюбленность переходит в какие-то другие события жизни, оставляя, так сказать, на теле, не на теле человека, вообще на, иной раз и на теле человека, на всем человеке рубцы, то есть вслед за вот этим гипер- или сверхсостоянием влюбленности идут какие-то ожоги, идет страдание. Это также мы можем наблюдать в нашей жизни. Много этому также разного рода произведений посвящено. Там несчастная любовь, влюбленность, или неразделенная, или еще какая-нибудь. И вот как-то связывают одно с другим. Это то, что мы знаем с вами из нашей обычной жизни. Те, кто переживал это состояние в самой глубинной его форме, помнят его всю жизнь. Те, кто не переживал, могут испытывать либо желание его пережить, либо наоборот, иногда мы встречаемся с людьми, которые страшатся его пережить. И вот давайте попытаемся разобраться, что же нам говорит йога про то, что называется влюбленность. Для начала надо определиться в терминах. Что же подразумевается под влюбленностью? Что же подразумевается под словом любовь? И так далее. Самое первое, в чем надо, так сказать, отдавать себе отчет, что состояние влюбленности, когда это то состояние, когда вы просто не думаете ни о ком другом, кроме объекта своей влюбленности. То есть быть влюбленным можно только в одного человека. А вот любить можно многих. Или, если мы будем рассматривать это все с позиции йоги, в случае влюбленности вектор вашего сознания, за которым следуют ваши мысли, эмоции, чувства, переживания, он узко направлен на одного человека. И просто не возникает даже тени мыслей о том, что есть еще кто-то, кроме объекта влюбленности. Если же возникает, то есть вы действительно испытываете очень возвышенные чувства к одному человеку, но при этом как бы на вашем горизонте есть еще кто-то, это состояние называется любовью. То есть и степень концентрации, скажем, на одном может быть больше, на других поменьше. Теперь дальше. Забегая много-много-много вперед, сразу же тоже я хочу, чтобы мы определились, чтобы не было с самого начала неправильных пониманий. Настоящая влюбленность, я подчеркиваю, настоящая влюбленность, а не иллюзия или самообман, в который иногда впадают люди, в принципе не может приносить страдания. Это невозможно. Поэтому, строго говоря, выражение там, «несчастная влюбленность» не имеет смысла. Это то же самое, что сказать «белая чернота». Или «черная белизна». Состояние высшей влюбленности, то, о котором говорит йога влюбленности, принципиально не может приносить страданий. Как же определяется это состояние, высшее состояние влюбленности? Определяется оно следующим образом. Когда одна мысль о том, что объект вашей влюбленности есть на земле, вызывает волны безумной эйфории, радости, счастья, головокружение просто сумасшедшее, вне зависимости, с вами ли объект этой влюбленности или нет, рядом он или далеко. Разделяет он ваши чувства или не разделяет? Высшее состояние влюбленности – это когда от одного осознавания, что такое чудо есть во Вселенной, вы мгновенно выпадаете в состояние такого экстатического счастья. Без всяких слов «если», без всяких условий. То есть это счастье без каких бы то ни было факторов, которые в дальнейшем, не соблюдаясь, могли бы принести вам несчастье. Это высочайшая планка влюбленности. Она бывает крайне редко. Почему? Потому что такое состояние может, знаете, как вспышка молнии, миллиардные там или нет, миллионные доли секунды озарить наше естество, а потом угасать. И как бы по мере того, как оно угасает, всплывает наша карма, всплывают наши неправильные представления о мире, о самих себе, об объекте нашей влюбленности. И возникают слова «если». И возникают претензии. И возникают условия. Поэтому вот такая фраза: «Я в тебя влюблен», но если после этой фразы идет «но если бы ты был немножко поспокойнее, поумнее, поглупее, получше, похуже, повыше, пониже, да, моим, чужим». Вот знаете, как только идет слово «если», знаете, уже нет влюбленности. Есть любовь, есть привязанность. Да, эта любовь и эта привязанность могут быть всего лишь эхом пережитого в течение доли секунды состояния влюбленности, но высшей влюбленности уже нет. Высшая влюбленность исключает какие бы то ни было претензии, сомнения, какое бы то ни было неудовольство или какие бы то ни было предпосылки для страдания. Высшая влюбленность не может приносить страданий, друзья, в принципе. Если есть страдания, значит, это уже не влюбленность. Значит, это уже наслоение нашей кармы. Теперь идем дальше мы. Я напомню вам, что йога – это высочайшая наука, основанная на так называемых сверхлогичных законах Вселенной. Где наша логика, наш здравый смысл, наши законы Вселенной, то есть законы логики – всего лишь частный случай этих сверхлогичных законов. И сверхлогика никогда не противоречит логике. Логика просто пасует перед сверхлогикой или не дает однозначного ответа. В то же самое время, напомню вам, есть такое понятие, как нелогичность или, другими словами, глупость. И вот логика прекрасно может разломать любую глупость и любую нелогичность. Так вот, любая йога, в том числе и йога влюбленности, которая опирается на вот такое возвышенное состояние, как влюбленность, в своем изложении предельно логична. Другой разговор, что часть этой логики мы потеряли. До нас действительно дошли лишь обрывки, крупицы знаний изначального знания. так сказать, йоги. Все остальное потеряно. Так вот, есть достаточно жесткая структура йоги влюбленности, которая полностью удовлетворяет наш интеллект, то есть отвечает, в принципе, на все вопросы, на которые только можно задать с помощью интеллекта. Но в то же самое время интеллект не сможет схватить состояние влюбленности. И здесь следующий такой момент, который также сразу же надо, забегая много-много вперед, запомнить, чтобы не было неправильного понимания. Состояние влюбленности – это запредельное, сверхлогичное состояние. Состояние влюбленности невозможно в принципе генерировать ни с помощью логики, ни с помощью мыслей, ни с помощью чувств, ни с помощью каких-то психотропных веществ, ни с помощью гипноза, ни с помощью аутогенной тренировки, ни с помощью самоувечевания или улучшения обмена веществ, или не с помощью каких-то других факторов, может быть, какое-то электромагнитное поле когда-нибудь найдут и будут говорить, что вот оно порождает состояние влюбленности. Нет, друзья, здесь вы также должны с самого начала четко себе уяснить, состояние влюбленности не генерируется ничем. Оно как бы к нам приходит с высших сфер. Поэтому в принципе невозможно влюбить в себя кого бы то ни было, или по желанию самому в кого бы то ни было влюбиться. Если вы слышите фразу, что тот или иной человек будет говорить: «Я такой влюбчивый, я по своему желанию могу влюбиться в кого угодно», знайте, это просто подмена понятий. Когда человек может менять понятие «привязаться» с понятием «влюбленности». Влюбленность не зависит от наших сил, либо от действия кого бы то ни было. Влюбленность как бы приходит вдруг к нам, как если бы ниоткуда, и потом, если у нас такая негативная карма потерять влюбленность, она и уходит вроде как в никуда. И ее нельзя схватить, измерить или как-то параметризовать. То есть нельзя свести влюбленность, скажем, к деятельности головного мозга, как некоторые сейчас пытаются, что давайте вот мы сейчас осциллограф подключим, а повлияем так, а повлияем эдак, или будем анализировать человека в состоянии влюбленности, ага, у него, значит, вот этот ритм наблюдается, этот отдел мозга работает, значит, этот отдел ответственен за влюбленность и прочее, прочее. Друзья, наши медики и наука достаточно глубоко проникли в тайны устройства человеческого тела. Это, конечно же, вызывает восхищение, но наше тело, как учит уже йога, много сложнее, чем представляется даже самому, так сказать, смелому современному ученому. Потому что помимо грубого физического уровня есть еще тонкие причины, к которому современная наука, слава Богу, еще не подобрались. Так вот, даже если сделают аппарат, который будет анализировать нашу деятельность на уровне тонкого или уровне причинного тела, то есть те уровни, о которых сейчас современная наука просто ничего не знает, то даже на этих уровнях невозможно выловить или как бы поймать фактор влюбленности, откуда он берется. Это невозможно, друзья, в принципе. Напомню, что есть некие такие законы природы. Скажем, уже давно не рассматривают проекты вечных двигателей. Почему? Потому что он нарушает закон сохранения энергии. И какие бы ухищрения вы ни делали, вы все равно не перепрыгнете этот закон. Вот точно так же и в состоянии влюбленности. Влюбленность приходит настолько высоких духовных сфер, по сравнению с которыми и грубое, и тонкое, и даже причинное тело, ну, что-то совершенно, ну, как бы такое приземленное. Итак, влюбленность время от времени нас посещает и с завидным постоянством нас покидает. Обычный сюжет взаимоотношения мужчин и женщин в странах, где как бы уровень достатка, уровень экономики, уровень свободы, ну, как бы в богатых странах, не истощенных странах. Сценарий, он следующий, что, как правило, юноша или девушка влюбляются друг в друга, имеют желание быть вместе. За это время у них там появляются дети. Затем влюбленность имеет тенденцию исчезать. На смену влюбленности приходит очень устойчивое чувство любви. И если все идет правильно, то это чувство в любви может продлиться всю жизнь человека. Если, так сказать, особенности кармы у человека, то иногда вслед за чувством влюбленности, которое переходит просто в чувство в любви, чувство любви может потом трансформироваться в чувство привязанности, когда нам просто удобно с человеком. Мы его даже где-то и не любим, но понимаем, что он нам как бы выгоден. Но бывает еще дальше, так сказать, градация. Иногда даже степень охлаждения чувств или степень неинтереса к другому человеку превращается в прямую противоположность, в ненависть. То есть всплеск влюбленности, который заставляет мужчину и женщину быть вместе. И в зависимости, если карма хорошая, то это превращается, или как относительно хорошая, то это превращается в любовь. Если карма похуже, то затем эта влюбленность, пройдя стадию любви, превращается, вообще может превратиться в ненависть. В странах же, которые истощены на протяжении тысячелетий борьбой за выживание или сохранение культуры, как это мы, скажем, видим в Индии, такой сценарий развития события, когда юноша увидел девушку, влюбился, и они, значит, стали жить вместе, крайне редок. Я не открою вам секрет, что, скажем, такая прекрасная страна, как Индия, собственно говоря, откуда к нам приходят, пришли все знания йоги, где они долгие тысячелетия хранились. Так вот, брак по любви, точнее, брак по влюбленности в Индии, чрезвычайная редкость. 90, если не 99% браков на сегодняшний день, регистрируемых в той же Индии, они заключаются по другим соображениям. И зачастую жених и невеста впервые могут увидеть друг друга на свадьбе. Это как бы констатация трагического положения страны. Да, действительно, Индия поставила, значит, вот на карту сохранения духовного знания все, в том числе и свое благополучие материальное, как следствие, Там нет той свободы, которая есть, скажем, у среднестатистического человека на Западе. Но, друзья, так было в Индии не всегда. В древности, когда, в общем-то, зародилась и практиковалась йога и та же йога влюбленности, сценарий взаимоотношения между мужчинами и женщинами был, по всей видимости, тот, который мы сейчас наблюдаем на Западе, то есть свободный, где имела место возможность в кого-то влюбиться и, соответственно, значит, быть с этим человеком. Но вернемся мы к обычному сценарию. Итак, наш обычный западный сценарий: приходит влюбленность, но приходит не ко всем. И эта влюбленность затем имеет тенденцию исчезать. После себя, безусловно, она оставляет много чего. Она переворачивает жизнь людей, которые были влюблены хотя бы долю секунды в друг друга. Но, тем не менее, все равно она исчезает. И здесь также, забегая вперед, чтобы не было неправильного понимания с самого начала того, что называется влюбленностью, следует понимать, что влюбленность сама по себе не исчезает. Влюбленность мы рушим сами. Влюбленность – это тот подарок с высочайших сфер Вселенной, который по каким-то причинам к нам приходит. Но мы ведь с вами еще во многом дикие. У нас с вами во многом еще негативная карма. И вот мы своими руками начинаем, образно говоря, рушить этот подарок неумелым обращением с ним. То есть тот факт, что влюбленность исчезает, вовсе не говорит, что это явление какое-то временное, случайное или порожденное какими-то действительно второстепенными факторами. Ведь что там греха таить? Официальные даже точки зрения, у официальной науки на такие явления, как влюбленность или на, ну, где-то и на любовь, это точка зрения как на какой-то сексуальный половой инстинкт, который, как сказать, заставляет представителей разного пола спариваться. Ну, это материалистическое обычное описание. В общем-то, ничего другого от ученых, в общем-то, и не приходится ждать. На этом построено их подход в изучении всего, в том числе и человека. Не нам их судить, но с другой стороны, и не надо так все на веру быстро принимать. В конце концов, тому, что называется современная наука, всего-то лет 300. Еще 300-400 лет назад понятия современной науки не было. Йога в этом отношении, конечно, постарше будет. Это не значит, что мы должны слепо доверять всему, что говорит йога, но с другой стороны, имеет смысл прислушаться. Так вот, влюбленность не является порождением никаких инстинктов, будь это даже, значит, инстинкт самосохранения. Влюбленность – это подарок с высших сфер. И подобно тому, как если что-то пришло вне этого мира, мы не можем его разрушить. Потому что если бы мы могли его разрушать, мы могли бы его и воспроизводить обратно. Но мы можем его потерять. Поэтому, как бы, вот выражение, то, что мы как бы рушим свою собственную влюбленность своими руками, это до известной степени условная фраза, а по сути дела мы делаем все от себя зависящее, чтобы, ну, как бы не пользоваться этим подарком, как-то его игнорировать и как-то его выбросить из своей жизни. Причем иногда мы даже хотим обратного, чтобы влюбленность с нами продолжала быть, но своими неумелыми действиями, знаете, как это, в поговорке, хотели как лучше, а получилось как всегда. Понимаете, да? То есть вот это типичное состояние человека. Так вот, тот факт, что влюбленность исчезает, а не остается у нас с вами, я еще раз говорю, мы сейчас говорим с вами не про небожителей, а про обычных людей. Виноваты только лишь мы сами и больше никто. Ну и, наконец, следующее положение из йоги влюбленности, которое опирается на все то, что было уже озвучено. Это тот факт, что йога влюбленности не занимается генерацией влюбленности. Если вы услышите такую фразу, что йога влюбленности – это та йога, которая делает влюбленность, знайте, что кто-то чего-то понял неправильно. Никто не может генерировать влюбленность. Влюбленность – это подарок свыше. Даже йога влюбленности при всей своей возвышенности, о которой мы уже сегодня говорили, не может генерировать влюбленность. Вопрос, а для чего она тогда нужна? А нужна она как раз, друзья, для того, чтобы, если это состояние вдруг к вам пришло, то вы не делали тех глупостей, которые обычно человек склонен делать. То есть это наука от обратного, не то, как делать влюбленность, а как беречь ее и как ее не потерять как можно дольшее время. Я хочу подчеркнуть здесь тоже, вот это тоже факт, никак ее вообще не потерять, а как не потерять ее как можно дольше. Почему на этом акцент? Да потому что, друзья, несмотря на этот высочайший подарок самых высших сфер, где нет понятия причины и следствия, где нет понятия времени и пространства, где нет понятия кармы, этот подарок попадает туда, где есть причина и следствие, и туда, где есть карма. А нашу карму с вами никто не отменял. Поэтому наша дурная карма как раз и заставляет нас делать неправильные какие-то вещи, в результате чего влюбленность теряется. Не потерять влюбленность или приблизиться к состоянию, когда мы ее в принципе не можем потерять, мы можем лишь в одном случае, если мы уже подошли к грани выхода из закона причины и следствия или выхода из плоскости кармы. Поэтому речь вовсе не идет о том, чтобы, значит, вот какие-то практики, которые бы, если влюбленность к вам пришла, что вы ее больше не потеряете. Нет, на такое замахиваться, это слишком на большое замахиваться. Речь идет о более скромном, о том, чтобы не потерять это состояние как можно дольше. И опять же йога влюбленности добавляет, что чем больше времени мы проводим в этом состоянии, тем быстрее идут все наши йоговские процессы, все наши духовные процессы, и тем ближе мы подбираемся к той действительно черте, когда мы можем выйти за пределы причины и следствия или за пределы кармы, когда мы уже не можем потерять влюбленность. Итак, задача йоги влюбленности – это дать понимание самого феномена влюбленности, а значит, на основе этого понимания дать некие рекомендации по тому, как не потерять влюбленность, значит, если она пришла, или как подготовить себя к приходу влюбленности. Тот факт, что вы, может быть, никогда не испытывали состояние влюбленности, может означать всего лишь, что Вселенная вас щадит. Зачем дарить подарок человеку, который не в состоянии им воспользоваться? Подобно тому, зачем маленькому ребенку дарить Мерседес, когда он еще в песочнице играет? Родители ждут, чтобы ребенок подрос. Точно так же иногда и Вселенная ждет, чтобы мы подросли. Но все равно это может рано или поздно случиться. И вот очень бы хорошо, чтобы когда это случилось, мы уже были подготовлены к этому подарку. Наконец, следующее положение, которое тоже надо понимать очень четко. Кто может изучать йогу влюбленности? Из всех людей, которые могут изучать йогу влюбленности, например, это те люди, которые, у которых влюбленность либо уже прошла, либо они ожидают, что она будет. Люди, которые уже находятся в состоянии влюбленности, для них эта йога бесполезна. Единственное, что можно сделать для людей, которые уже находятся в состоянии влюбленности, это всячески им помочь. То есть еще раз, если человек уже в состоянии, вот уже он этот подарок испытывает, уже он в этом состоянии, бесполезно ему объяснять смысл влюбленности, что это такое, зачем, почему. Это неуместно. Лучше всячески помочь ему, значит, сохранить это состояние или всячески помочь влюбленному человеку или влюбленной паре. Поэтому вот в традиции школы йоги Ананда Свами, знаете, если считается, что если там, ты встречаешь влюбленного человека, то уже поздно его чему-либо учить. Если у него достаточно хорошая карма, то эта влюбленность не исчезнет, точнее, если у него отсутствие кармы. А если отрицательная карма, то надо ждать, пока эта влюбленность исчезнет, и потом, что называется, заняться разбором полетов, где он допустил роковую ошибку. Итак, этот высочайший подарок, который нас посещает, который к нам приходит, но мы из-за своего неведения, из-за своей глупости и как следствие из-за своей дурной кармы, его теряем, рушим. Тот факт, что он исчезает. Теперь еще вот с другой стороны взглянем на это состояние. Рассмотрим ситуацию с человеком. Вот он был до состояния влюбленности, вот он в момент состояния влюбленности, вот он после состояния влюбленности. Вот как бы три снимка одного и того же места, одного и того же человека. И проанализировать, что же поменялось в этих трех состояниях. Итак, до состояния влюбленности мир какой был, такой остался, человек какой есть, такой есть. Но вот случилась влюбленность. Она может прийти мгновенно, неожиданно, совершенно без, что называется, объявления войны. Вот. И внешний мир не поменялся. Ни одного атома не прибавилось, не убавилось. Ничего, в человеке тоже ничего не поменялось. Он, ну, как был в меру умен или в меру глуп, так и остался. Как был в меру силен или в меру слаб, так и остался. Но что-то мгновенно изменилось. И вот здесь вы должны... Да, потом прошло состояние влюбленности. Опять же, ничего формально не изменилось. То есть Вселенная как была, так и осталась. Так вот, в чем разница вот этих трех этапов или трех снимков? разница в видении самим человеком, который пережил эти три, значит, вот, этапа, в видении и осознании самого себя и Вселенной. Или, грубо говоря, в состоянии влюбленности вы видите истинную природу Вселенной. На какую-то долю секунды или там на какое-то другое время вы видите, как Вселенная сделана на самом деле. До этого вы не видели, вы были под влиянием своих каких-то галлюцинаций, фантазий, предпочтений, каких-то заблуждений. И после того, как потеряли влюбленность, вы опять скатываетесь в это же состояние. Что вы опять видите Вселенную не такую, какая она есть на самом деле, а искаженную. То есть, в момент влюбленности приоткрывается та завеса нашего неведения. И мы хотя бы на долю секунды видим все так, как оно есть на самом деле. То есть, состояние влюбленности, которое иногда внешне выглядит как состоянием безумия, во всех песнях вспоминайте, да, безумие влюбленных. Так вот, на самом деле это не безумие, а это сверхлогичное видение того вообще, что происходит, кто есть я, что есть Вселенная, для чего все это происходит. Именно по этой причине разницы между такими, формальной разницы нет. Но в то же самое время разница диаметральная, да? То есть в состоянии, когда нет влюбленности, мы воспринимаем как-то Вселенную в одном спектре, в одном ключе. Но вот стоит нам влюбиться, как все мгновенно изменилось. Хотя формально ничего не поменялось. Но изменилось самое главное, изменилось наше, так сказать, видение того, как оно есть на самом деле. Наше понимание, для чего была сделана Вселенная. Понимание законов. Понимание самой жизни. Поэтому, находясь в состоянии влюбленности, человек как бы, да не как бы, а на самом деле, стоит на уровне гораздо более высоком, чем люди, которые не находятся в этом состоянии. И состояние влюбленности, состояние высшей абсолютной влюбленности, тождественно тому, что называется в йоге состоянием самадхи. Или, если строго говорить, это состояние самадхи с объектом. Почему? Потому что есть следующая стадия, как бы сверхвлюбленности, настолько высокая, что мы не можем ни одного прилагательного или описания сказать об этом состоянии. Это состояние самадхи без объекта. Просто нет слов и мыслей, чтобы хоть как-то подвести наш разум к тому, что же это такое. Поэтому в состоянии влюбленности люди не безумцы, они, может быть, нормальнее всех остальных. Все остальные, кто не в состоянии влюбленности, безумец. То есть, если мы с вами не в состоянии влюбленности, знаете, то с позиции йоги влюбленности мы с вами бредим. Мы с вами видим мир искаженным. Мы строим какие-то планы, мы чего-то боимся, к чему-то стремимся, чего-то хотим. Как от чего-то наоборот уходим. Но мы подобно, знаете, как человек в бреду. Вот точно так же и мы, если мы не в состоянии влюбленности. Если же мы начинаем пребывать в состоянии влюбленности, мы наоборот, немножко проясняется наше видение мира. Хотя для окружающих мы уже становимся безумцами. Скорее, да? Действительно, прагматик какой-нибудь в этом мире, он просто посмеется там над жизнью влюбленного человека. Но на самом деле это непонятно, кто над кем смеяться-то должен или плакать по поводу того, что как бы так ограничить себя. Итак, состояние влюбленности связано с тем фактом, что временно как бы пелена майи, а под пеленой майи я имею в виду иллюзию, которая является порождением майи. То есть у майи есть такое свойство. Оно может порождать иллюзию. Я напоминаю вам аксиоматику. Майя и иллюзия – вещи, строго говоря, разные. Хотя иногда в древних текстах ставят знак равенства. Точнее, в древних текстах, в текстах-то более современных ставят знак равенства. В древних-то как раз и разделяли. Так вот, в момент влюбленности вы как бы достигаете состояния высочайшего видения и постижения Вселенной вне этого покрывала иллюзии. То есть в момент влюбленности вы все видите таким, как есть на самом деле. То есть спадает с глаз эта пелена, но потом, если мы теряем состояние влюбленности, опять этот туман потихонечку начинает застилать наши глаза, и опять перед нами белая стена, значит, сквозь которую не видно реальности, и это состояние, когда мы пережили состояние влюбленности, и вот опять, значит, скатились на обычное состояние. Но, еще раз я хочу подчеркнуть, даже если мы потеряли влюбленность, внутреннее духовное развитие человека до того, как он ее пережил, и после отличается. То есть за время влюбленности человек очень высоко поднялся, даже если он ее потерял. И вот как раз отсюда рождается это положение, что если вы проведете в состоянии влюбленности некоторое критическое время, вы сможете увидеть Вселенную вне покрывала заблуждения так, как она есть на самом деле. В том числе вы сможете увидеть те причины, которые в будущем заставят вас потерять влюбленность. А увидев их, вы, безусловно, не будете, так сказать, подвергаться их действию. И в этом случае, значит, вы достигнете высочайшего состояния, когда влюбленность больше от вас никуда не уйдет, вы ее в принципе не сможете потерять. Более того, значит, это будет эквивалентно вашему высшему состоянию в йоге, после которого ни хатха-йога, ни другие йоги больше не нужны. По этой причине, друзья, формально йогу влюбленности делят на три стадии. Или так и называют. Три стадии йоги влюбленности. Так называемая первая, вторая и третья стадия. Первая стадия йоги влюбленности – это когда вы влюблены. Это когда все же на секундочку приоткрылось покрывало майи иллюзии, и вы увидели все так, как есть на самом деле. Но мы склонны этот подарок терять. Почему? Потому что все-таки наша негативная карма перевешивает, а влюбленность это был подарок. И мы как бы теряем это состояние, и начинается так называемая вторая стадия йоги влюбленности. Это когда мы переживали это состояние либо в этой жизни, либо в предыдущей. И поэтому мы как бы внутри себя точно знаем, даже если мы никогда в этой жизни не переживали это состояние, что это состояние есть, что оно время от времени приходит, и мы страстно желаем, чтобы оно в очередной раз к нам пришло, но в то же самое время мы где-то догадываемся, что мы можем его потерять. Это называется вторая стадия йоги влюбленности. То есть формально, как таковой влюбленности нет, она уже либо прожита, и человек надеется и ждет, чтобы это состояние пришло еще раз. И вот в этот период, когда он надеется и ждет, во второй стадии йоги влюбленности, он очень активно работает над собой, чтобы устранить все препятствия, или все факторы, которые могут в будущем разрушить вот эту влюбленность, которая придет. И, наконец, да, что подразумевает эта вторая стадия йоги влюбленности? Эта вторая стадия йоги влюбленности подразумевает, что вы занимаетесь как раз всеми видами йоги-триады. Йогой сексуального союза, тантра-йогой, ну и, собственно, положениями йоги влюбленности. Тоже есть очень серьезные упражнения в этой йоге. Наконец, как только вы сделали все от себя зависящее, вы начинаете, так сказать, быть готовы для того, чтобы этот подарок к вам пришел еще раз. И вот если этот подарок к вам приходит еще раз, а вы готовы, то вы имеете склонность пробывать в этом состоянии вот это критическое время или больше определенного времени. И за это время вы, во-первых, как бы видите все те оставшиеся недоработки, которые надо было сделать, да, в плане своей негативной кармы, но их мгновенно удаляете. И удаляете все предпосылки для того, чтобы вообще потерять это состояние влюбленности. То есть и на третьей стадии йоги влюбленности, как бы влюбленность уже все, больше потерять невозможно. Это невозможно в принципе. Что мы ее теряем из-за своей дурной кармы, от своего неведения, глупости. Ну вот мы за вторую стадию йоги влюбленности над собой очень хорошо поработали. И когда в очередной раз высшие сферы нам подарили, я подчеркиваю, подарили это состояние влюбленности, мы уже очень бережно с ним относимся, а на самом деле выходим на такой уровень, что мы в принципе его не можем уже потерять. Что касается первой стадии йоги влюбленности, то это все влюбленные. Если вы встречаете когда-нибудь влюбленных людей, помогите им. Учитесь у них, общайтесь с ними. Это то же самое, как общаться с Абсолютом, это то же самое, как общаться с высшими сферами. В терминах быстрых методов йоги состояние влюбленности – это полнейшая бхава. Общаясь с человеком, который влюблен, даже самый последний скряга становится щедрым. Даже самый такой циник – становится, значит, романтиком. То есть влюбленность благословенна. Если вы видите кого-то, кто находится в этом состоянии, будьте с ними, учитесь у них. Но это, как говорится, первая стадия, имеет тенденцию все равно исчезать. Наступает вторая стадия. Собственно говоря, с формальной точки зрения, сейчас все присутствующие в зале или слушающие, так сказать, запись, находятся во второй стадии йоги влюбленности в том плане, что вам эта тема интересна. Если бы у вас в прошлом, в этой жизни или в предыдущих жизнях не было бы этого состояния, эта тема была бы вам неинтересна. Действительно, знаете, как бы сухого остатка нет у влюбленности. Вот у хатха-йоги, понятно, позанимался хатха-йогой, там, тело физическое развил. У какой-нибудь там кундалини-йоги, понятно, позанимался, там, какие-то сверхспособности приобрел. То есть есть сухой остаток, да, ну, какая-то такая, знаете, как-то что оценить, да. А так как влюбленность, она вне этого мира, вне этих сфер, то человек, который никогда не испытывал влюбленности, не имеет к ней интереса, ни с чем сравнивать. Да, так вот мы с вами с формальной точки зрения находимся во второй стадии йоги влюбленности. И вопрос, а кто же находится в третьей стадии йоги влюбленности? И тут вот такой, как говорится, ответ, ну, общий для йоги. Это те йоги и йогини, которые передали на самом деле нам все йоги. И самое интересное, даже такие йоги, как хатха-йога, крия-йога, пранаяма-йога и так далее, что является всего лишь как бы урезанным вариантом йоги влюбленности для самого широкого круга людей, которые никогда, может быть, влюбленность не переживали, поэтому их не интересует влюбленность. Но вот такие практические моменты им интересны. Ну и если говорить про традицию школы йоги Ананда с вами, нашу школу йоги с вами, то фактически это те йоги йогини, которые нам передали эту всю традицию, все знания, которые я, значит, вам сейчас здесь говорю, или которые вообще известны у нас в школе, нам дошли от йогов и йогинь, которые достигли третьей стадии йоги влюбленности. Но что же с ними произошло? Где они? Иногда я слышу, вот там где-то есть таинственные места, где живут йоги и йогини, там какие-то ашрамы, какие-то пещеры в Гималаях там и так далее. Нет, безусловно, есть и ашрамы, и таинственные места, и пещеры, и этого более чем достаточно, и не только в Гималаях, но вопрос в другом, что с формальной точки зрения, не с формальной, а с реальной точки зрения, как только человек, йог или йогиня, достигает уровня третьей стадии йоги влюбленности, он может по своему желанию, как мы уже сказали, выходить из этого мира. Весь этот мир, это, как знаете, как детский сад. Если ты уже подрос, собственно говоря, что тебе делать в детском саду? Ты уходишь из него. Ты, конечно, можешь время от времени возвращаться в то место, значит, где значит, ты там играл в песочницу. Но, по сути дела, делать тебе там больше нечего. Потому что Вселенная много фантастичнее, многообразнее сама по себе. А уж если мы говорим о таких фундаментальных, принципиальных моментах, как то сами факторы, породившие Вселенную, то они во много раз более интересны, чем сама Вселенная. Посмотрите на звездное небо, сколько всяких систем, да? И представьте, что у вас есть способность силой умысли или какой-либо другой силой перемещаться в любую точку нашей Вселенной. Понятно, что ради просто любопытства можно было бы куда-нибудь взглянуть, да? Но вопрос даже не в этом. Вопрос в другом, что даже самые эти альфа-центавры фантастические, это как бы в плоскости нашей Вселенной, а открывается дверь вообще в сторону источника, который породил это все многообразие. Поэтому вот такая очень интересная вещь, что люди, достигшие третьей стадии йоги влюбленности, как бы выходят из этого мира. Их здесь больше нет. Точнее, если они сюда и приходят, то только лишь для одной цели, чтобы учить нас с вами. Это высочайшие учителя. Но это не значит, что они вынуждены здесь жить или как-то привязаны к нашей планете, или даже будь то Альфа Центавра. Нет. Знаете, когда-нибудь, может быть, будет такой сценарий развития человечества. Человечество разовьет технологию, человечеству станет тесно на Земле, человечество сядет на ракеты и улетит в космос, скажем, оставив нашу планету Земля обезьянам. Вот через еще какое-то время другая будет генерация там, новых гомо сапиенсов, значит, которые разовьются из обезьян. А мы как бы такой волной уйдем. И вот в древних текстах есть очень серьезные намеки на то, что вот те ошметки йоги, в первую очередь, и, ну, всех йог и йоги влюбленности, конечно же, это те знания, которые вот предыдущая такая духовная волна, как бы духовного роста охватила всех живых существ, как бы люди поднялись на очень высокий уровень и освободили нам место для того, чтобы мы здесь подросли. Подобно тому, как, ну, в детском саде, да, вы приходите совсем маленький, но вот уже там пора из него выходить. И вы уходите, освобождаете место другим. Но после себя вы что-то там, игрушки какие-то оставляете там и так далее, да. Вот, вот здесь та же ситуация, что если вы достигли состояния влюбленности и пробыли в этом состоянии больше определенного критического времени, вам здесь больше делать нечего. Этот, строго говоря, мир был создан для того, чтобы вы это пережили. А если вы это пережили, что здесь остается делать? Только лишь одно, не мешать другим или, ну, во всяком случае, помогать другим. Поэтому обратите внимание, я постоянно на это обращаю, так сказать, сам внимание на лекциях, на всех, так или иначе связанных с состоянием влюбленности. Вот в западной литературе вся великая влюбленность, как правило, заканчивается великой трагедией. Вспомните Ромео и Джульетта, да? То есть Шекспир их сценарий привел к тому, что вот они, значит, умерли. И вот еще раз, таких моментов очень много. В то же самое время, если вы проанализируете такую очень раннюю восточную литературу, там как раз все наоборот. Там, собственно говоря, значит, иногда такой весь сюжет, что там Шива искал свою Парвати, и вот наконец обрел, и все, и они, значит, поднялись до высочайших высот, где нет пространства и времени, там обычно фигурирует либо гора Кайласа, либо еще какие-то другие места такие. А почему? Да потому что это опытный факт, что те, кто не потерял влюбленность, из этого мира выходят. А как, ну, как бы, а те, кто потерял, ну, значит, остаются здесь жить. И как объяснить этот факт, да, куда же они все делись после обретения влюбленности? Ну, понятно, что мы все начинаем судить по своему сценарию жизни. Значит, все умерли, да, раз их нет на этой земле, значит, все умерли. Вот, это как бы несколько наша узость, приземленность сознания. Мы вообще все люди, они других оценивают и других боятся, примеряя свои мерки на них. Мы никогда не боимся ничего, чего бы в нас не было. Мы боимся только лишь того, зачатки чего есть в нас самих. Человек не боится кражи, если сам никогда не воровал. Человек не боится убийства, если сам никогда не убивал. Понимаете, да? Бояться можно только лишь того, немножко чего есть в тебе самом. Вот. Точно так же и с пониманием. Поэтому вот эти многочисленные трагедии, влюбленные, это, конечно, вовсе не умаляет произведения, так сказать, Шекспира, «Бессмертные». Вот. Но я уж не раз об этом говорил, всего лишь там двумя-тремя фразами можно было бы из величайшей трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» можно сделать было величайшее йоговское произведение, вот такое в плане, да, йоги влюбленности. Ну, идем дальше. Итак, в состоянии влюбленности нам приоткрывается завеса неведения, и мы на какой-то миг авансом получаем то переживание, к которому мы будем подходить, когда мы будем достигать высот в йоге. Напоминаю, что помимо триады, йоги-триады, есть другие йоги, которые ничего не говорят про йогу влюбленности, но тем не менее все равно приводят человека к тому же самому состоянию, к которому приводит йога влюбленности. Так вот, вне зависимости, с какой стороны вы как бы приходите к этой великой конечной, так сказать, цели, да, или этому уровню, всегда гораздо легче идти по трудному пути, если ты хотя бы приблизительно представляешь, что же тебя ждет в конце. Одно дело, знаете, ночью в лесу идти в непонятном направлении, когда ты устал и хочешь есть. Другое дело спешить на огонек, значит, к друзьям, которые уже там, уже и стол накрыли, и тебя ждут. В баньке сейчас попарят, да, и даже тогда дорога не так страшна, наоборот, аппетит себе только нагуляешь, да. Вот точно так же и здесь. Влюбленность – это как бы некая поддержка нас на пути. Это подарок, друзья. И здесь тоже самое главное понять такую вещь, очень важную. Подарок внекармичный. Влюбленность внекармична. То есть, положительной кармой невозможно обрести влюбленность. Но возможно не потерять ее, если она с вами случится. Поэтому положительная карма нужна вовсе не для того, чтобы, так сказать, достичь влюбленности, а для того, чтобы ее не потерять в дальнейшем. Так вот, как бы это некий такой аванс нашей Вселенной. Вселенная очень добрая. Вселенная дает нам больше, чем мы способны пожелать. То есть, тот факт, что в том уголке мира, где мы сейчас с вами живем, жесткую роль играют законы, причины и следствия, или, знаете так, вульгарно если выражаясь, законы чистогана. Ну, действительно, у нас все стоит денег. У нас все, значит, имеет свой эквивалент в количестве там, долларов или еще чему-то. Но это вовсе не значит, что во всей Вселенной такие же законы. Нет, эти законы только лишь здесь. Для чего они нужны? Для чего нужны деньги? Для чего нужен вот этот вот жесткий закон причины и следствия? Ну не будь денег, как ты заставишь тунеядца трудиться? А если он трудиться не будет, он, соответственно, развиваться не будет. А если он развиваться не будет, он так и останется животным. То есть это некая такая обратная сторона. Это не значит, что деньги абсолютно необходимы для того, чтобы кто-то что-то делал. Есть люди, в конце концов, как учит карма-йога, которые работают вообще просто так. То есть это как раз и является идеал карма-йоги. Но не все пока еще достигли в осознании этой высоты. Вот точно так же и наш, как говорится, мир. Здесь иногда правят, как кажется, правят звериные законы капитализма. Да? То есть око за око, там, значит, баррель, значит, за доллары. Да? Вот. Но это всего лишь как бы попытка Вселенной, ну, дать нам шанс развиться, то есть отточить разум там и так далее, избавиться от дурных наклонностей, от дурной кармы. Но сама по себе Вселенная чрезвычайно добра. Так вот, Влюбленность это как раз и есть тот, как бы, импульсы, постоянные импульсы, которые время от времени нас посещают, чтобы мы вот среди, может быть, безрадостных серых будней или там каких-то отрицательных сторон нашей жизни не забывали о высшем духовном. Это как напоминание, что да, ты сейчас здесь отрабатываешь что-то, ты должен сделать работу, ты должен сделать работу хорошо для себя, для других. Но помни, что есть более высокие сферы. И вот приходит влюбленность. И иногда эта влюбленность, когда приходит, она путает все карты, она ломает все планы. Она внешне иногда кажется даже деструктивным фактором. Но только лишь с позиции нашего приземленного взгляда. А если же посмотреть на это все с позиции высших духовных сфер, то как раз вот эти импульсы влюбленности иногда и выправляют положение, которое вот-вот зайдет в тупик и само себя погубит. Я постоянно повторяю вот небольшой такой фрагмент из другой йоги. Фактически это йога, вариант йоги влюбленности до известной степени. Это так называемая йога Шривиди, где как бы влюбленность это тот импульс, который не позволяет миру рухнуть. Вот если мы бы вытащили всю влюбленность, скажем, из нашей цивилизации, а оставили всего лишь все фабрики, финансовые учреждения, всех наших политиков, прагматиков, здравомыслящих и, более того, даже ответственных, друзья, не просто каких-то там первых попавшихся, а вот таких ответственных, которые там на своей работе работают и думают не только о себе, а может быть даже о других. Но вот, допустим, вытащили мы всю влюбленность. Так вот, эта система склонна постепенно превращаться в ад, а этот ад склонен к самоуничтожению. Это вот если своими словами передавать ту мысль, которая заключена вот там в определенном афоризме Шривиди. То есть как бы влюбленность это те импульсы жизни, которые постоянно в самый последний момент выправляют ситуацию, в самый последний момент уводят человека от пропасти, понимаете? Вот человек маршировал прямо, да, ему надо было пройти, значит, какое-то расстояние в этом направлении. Он идет, 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 ему бы уже повернуть, а он все шагает прямо, впереди пропасть. Это не значит, что до этого он, значит, шел неправильно. Нет, правильно, но только время от времени надо, знаете, даже самых таких закоренелых прагматиков и здравомыслящих политиков, там, не знаю, философов, несколько встряхивать, что жизнь это не только логика, это еще и сверхлогика. И вот влюбленность, как эти импульсы сверхлогики, постоянно нас спасают от пропасти. Постоянно нас уводят от катастроф. И если не будет этих импульсов, мы, значит, сами прямехенько, значит, в очередную яму и свалимся. Не будь влюбленности, как бы не будет смысла. А если не будет смысла, то для чего тогда все остальное? Итак, как в йоге влюбленности, так же как и в йоге Шривиди, вот эта основная мысль присутствует, что с позиции этих йог мы как раз и рождаемся для того, чтобы пережить это состояние влюбленности. То есть вот все наши рождения и смерти, все наши хождения на работу, все наши карьеры, все, что мы, ну, то есть, как бы, все, что составляет, можно сказать, всю нашу жизнь целиком и полностью, там, зарабатывание денег, я не знаю чего, должно привести нас только к одной вещи, к тому, чтобы мы пережили эту влюбленность. Если же мы не будем переживать эту влюбленность, то нет смысла делать такую сложную систему или вселенную, где бы вы ходили на работу, зарабатывали деньги или стремились к власти. Нет смысла. Все это имеет смысл только лишь в одном, чтобы вы рано или поздно, как бы получив эту высшую влюбленность, не потеряли ее. Вы ходите на работу, и вы иногда ругаетесь, ой, как тяжело, там приходится себя напрягать, что-то делать. Но на самом деле, это только внешне вы делаете, там деньги зарабатываете, или к власти там вы стремитесь, в карьере повышаетесь. На самом деле, вы косвенно, невидимой метлой сметаете всю паутину негативной кармы из себя, которая именно так и происходит, что там, ходишь на работу, но при этом там, вырабатываешь чувство устойчивости, или чувство ответственности, или чувство, значит, вменяемости, или еще что-нибудь. То есть это какие-то внутренние факторы, которые вас как бы готовят, неявно. То есть вот обратная сторона всего того, что мы не любим в этом мире, как раз и является благом для нас, чтобы мы как раз подготовились к тому, чтобы пришла влюбленность, и мы ее не потеряли. Но если же вы просто так ходите на работу или делаете карьеру без перспективы того, что, значит, придет влюбленность, это не имеет смысла. Не имеет смысла, друзья, не то, что ходить на работу, не имеет смысла даже как бы ну, как-то себя изменять, трансформировать что-то. Идем мы дальше. Давайте на этом немножко перерыв.